Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас сегодня архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской епархии. И говорим мы о том, какое, что такое вообще Царствие Небесное, если можно, конечно, об этом говорить, и каких, на каких развилках, какие жизненных путей, какие решения нам хорошо было бы принимать для того, чтобы его достичь. Вот решение мы более-менее поговорили в первой части программы, а по поводу того, что же есть предмет нашего разговора про само это Царствие Небесное, пока еще не говорили. Мне бы очень хотелось, чтобы отец Алексей, конечно, если это возможно, чтобы вы нам как-то прояснили ситуацию, а что вообще известно нам или может быть известно нам о Царствии Небесном. Мы вообще как-то можем подглядеть?
А то все так туда хотят.
Ну, во-первых, не все хотят.
А некоторые, кстати, хотят вот, через заднюю дверь туда попасть. Вот.
Ну, такого тоже не получается.
Хитрыми путями.
Да, хитрыми путями. Не зря святые отцы говорят, старцы, где просто там ангелов состо, где мудрено, нет ни одного. Поэтому в простоте созидается и вера, и все, и Царствие Божие стяжается. В чем оно заключается? Ну, во-первых, какие-то тайны нам приоткрыты в Священном Писании. Какие-то тайны открывает Иоанн Богослов в своем откровении. Есть святые отцы, которые как бы вот рассказывают о Царстве Божьем, о своих видениях, которые Господь им открывал, будучи на Афоне как-то в паломнической поездке. Мне старец подарил книжечку, вот, папа Янис, как раз о таких вот вещаниях, о описании Царствия Божия. Очень тяжело читается, потому что как бы даже вот при всей твоей вере, когда описываются какие-то необыкновенные райские сады, но описывается опять каким-то, какие-то, скажем так, земные вещи, с неземной наполняющей. Вот прочувствовать эту полноту неземного наполняющего, конечно, мог только тот человек, которому было открыто это видение, вот, когда ощутить ту духовную... Когда, знаете, стоишь перед святыней, перед какой-то, один вот стоит пустой, не ощущает ничего, а другого на слезы прошибает, какая-то вот благодать у него появляется. Поэтому описать, ну, как бы у нас описаний-то много есть всяких, как это, что это будет. Вот. С другой стороны, мы же не знаем, что такое вот рай, как была жизнь в раю до изгнания, нам очень кратенько об этом, что... Но ведь самое главное, это было общение человека с Богом, которое... А что человек страдал? От того, что он утратил это общение. Вот. Что такое Царствие Божие? Когда человек получает благодать вот этого общения с Богом, прямого общения с Богом. Не так, как сейчас мы бываем. Вот в нашей молитве мы не чувствуем присутствие Бога так часто рядом с собой. А там человек живет в постоянном присутствии Бога, в постоянном ощущении той благодати, которую Господь ему посылает. Я думаю, что вот это Царствие Божие, а уж как его описать...
Ну, физическими терминами мы его никак не опишем.
Ну, вот еще раз говорю,
много,
что в книгах старца
много деревьев,
многие, да, описывают золото какое-то,
но это же все
золотое сияние.
Но вот, это ведь все, наверное, от того, что как человек сам хочет это видеть.
Вот.
Ну, вот хочет, наверное, он, чтобы даже там были красивые деревья и золото. Он так его и представляет.
Ну, просто вот в этом видении именно этот человек смог, Господь ему показывает ту благодать, которую там, то есть вот через эти образы он смог почувствовать ту благодать. Ну, а кто из нас как чувствует, ну,
как,
не знаю.
Как вот мы...
Самое главное, что это общение с Богом, это вот та жизнь вечная, где есть с тем, который тебя создал, который тебя пытается вести по этой жизни, тебе как-то управлять тобой, помогать тебе, а ты уже смотришь, хочется тебе этого или нет. Без Бога жить проще. В каком плане? Потому что вседозволенность, можно все. И современный мир так чаще живет. Жить с Богом сложнее, но радостнее. вы знаете, как вот какая-то вечеринка, допустим, там, или пребывание в ночном клубе. Какие воспоминания после этого бывают? Да, там все было хорошо, весело и радостно до какого-то определенного момента. Потом возвращаешься домой в состоянии какого-то ошеломляющего угара. Вот, и через какое-то время не остается... Ну, да, вот были там...
Чувство опустошения.
Опустошения, да. А вот когда у человека бывает радость, допустим, общения с Богом, молитвенного общения, когда ты вот почувствовал эту минуту соприкосновения тебя и Бога, и вот эта минута, она всю жизнь согревает твое сердце. Вот эта радость, она будет тебя греть всю жизнь и вести через всю жизнь. Вот в этом разница. Поэтому пребывание в Царстве Божьем, это как раз вот радость общения с Богом, которая никогда не прекращается и не сбывает.
Но это возможно на земле. Получается, что через молитву этого человеку возможно испытать и на земле вот эту
минуточку
радость.
Этого, да, можно испытать, конечно.
Ага. Конечно. Я думаю, как всегда, кажется, это самое нами любимое, по крайней мере, по упоминанию, уж точно, книга Льюиса «Расторжение брака».
Где? Вы знаете, вот к моему стыду не читал этой книги, поэтому не могу о ней ничего сказать.
А я как раз сижу и вспоминаю «Хроники Нарнии» того же автора. И понимаю, что там как раз вот это детское счастье от постоянного присутствия в их жизни льва, который символизирует Христа. Там переложение такое. Я думаю, что многие читали, но кто не читал, я поясню, что дети попадают в волшебную страну, в которой правит лев по имени Аслан или Аслан, в зависимости от того, когда переводилась эта книга, ударение может падать на первый или на второй слог в этом имени. Так вот, когда дети туда попадают, у них самое главное счастье и самая главная радость – это от того, что они рядом с этим львом, который для них воплощение любви, доброты, какой-то невероятной мудрости. И они, там, даже когда там девочка Люси начинает тонуть в его гриве, это вот ощущение восторга, счастья, вот как, знаете, бывает там в какие-то минуты невероятного такого вот блаженства. И там и дети в этом купаются, в этом пребывают. Но есть дети, которые там остаются, есть дети, которые решают, что, в общем, они из Нарнии уже выросли и уходят. По-разному там у них тоже складываются судьбы, но вот эта книга, мне кажется, это такая попытка возвращения к вот этому детскому ощущению присутствия Бога в твоей жизни.
Ну, и показать
очень
мир,
радостному.
Там еще ведь показать мир такой, каким бы он был, если Бог зримо присутствовал в нем. Но в этом мире тоже есть и войны, и смерти, и там та же самая последняя битва, и все что угодно.
Да, насилие, всего этого никто не отменял при этом.
Вот просто Бог, он зримо присутствует. Он скорбит, он переживает, все это видят и понимают, но вот...
Но это проецируется на нашу жизнь, в общем-то, по большому счету, да. Что Бог же, он присутствует в нашей жизни, только мы не всегда к нему обращаемся. То есть, Господь нас оставил. Не Господь нас оставил, просто мы отвернулись где-то на каком-то этапе от Бога. Вот. Поэтому не может быть Царствия Божия на земле, к сожалению. У нас много раз пытались его построить, но вот несовершенен человек.
И почему-то до сих пор не извлекли уроки из того, что эта попытка несколько раз оканчивалась провалом. Но это другой немножко разговор. Вы знаете, мне бы очень хотелось, вы сказали по поводу того, что вот без Бога жить проще, потому что это вседозволенность. Наверное, кому-то это тоже интересно, но в целом это такое состояние какого-то, не знаю, совсем уже какое-то крайне такое маргинальное состояние для человеческой психики. Но вот в чем ужас вот этой жизни получается? Это очень хорошо описано у Гумилёва в стихотворении «Потомки Каина». Помните? Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда случайно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка соединит на миг крестообразно. Вот понимаете, что вроде бы все хорошо в этой жизни устроено, но чего-то не хватает. И почему-то мы падаем без сил, нам кажется, что кто-то нас забыл, и ясен ужас древнего соблазна, когда мы видим упоминание или напоминание нам о кресте. Вообще вот эта жизнь в отключенности от Бога, она очень напоминает, как из розетки вытаскивают аккумулятор, он со временем разряжается.
Это она пустая, бессмысленная жизнь без Бога, понимаете, вот при всем при том. Вот человек достигает определенного уровня своей политической какой-то деятельности, там, финансовой, еще чего-то. Ведь посмотрите, ну, не знаю, может, вы более счастливый человек. Я никогда, ни разу в своей жизни не видел абсолютно счастливого, богатого человека.
Ну, это сложный вопрос. Может быть...
Вот.
Знаете, вот, бедные тоже не всегда бывают абсолютно счастливы.
Ну, вот я всегда привожу этот пример. У меня в моей практике приходской, я служил тогда в городе Лыткарино, восстанавливал храм. И напротив храма стояли несколько домиков, такие еще 30-х годов постройки, засыпушки. Там жила такая бабушка, которая была уже глубоко за 80, старенькая бабушка, Анастасия звали. Ее. Вот. Худенькая, старенькая, в очочках. Вот. Необыкновенной доброты и любви к окружающему миру. Ничего у нее не было. Внук приходил в день пенсии, пенсию у нее забирал. Как-то люди окружающие помогали ей. Вот. Но при всем при том, кроме радости окружающего мира в ее ощущениях, я никогда ничего не видел. Она радовалась тому, что, слава Богу, храм рядышком, вот, что не надо куда-то ездить. Она приходила в храм, она вставала на палочку, опершись, и стояла, как свечечка в этом храме. И она никогда никого не ругала, ни окружающий мир не ругал. То есть она жила вот в гармонии с собой, с окружающим ее миром. Хотя жизнь ее была вот, с точки зрения человека, достаточно сложный. Вот. Но Господь ее не оставлял. Она не была голодна, она не была раздета.
Может быть, это уже не ощущение радости, может быть, это уже такое состояние мудрости, и к ней это пришло уже к концу жизни.
Но вот... Ну, вы знаете, ведь к концу жизни, чтобы быть в таком состоянии, надо эту мудрость собирать потихонечку.
Ну, наверняка. Вот. Наверняка, да, она ее собирала. Но не единый момент она такой стала ведь.
Ну, наверное, нет, конечно.
Вы знаете, опять же, если смотреть на нашу жизнь, то очень часто у человека, который в состоянии поиска находится, например, или пока до конца не определил еще свою систему координат, или уже определил, но все равно чувствует, что что-то вот, понимаете, что-то не то. Вроде бы в жизни все хорошо, жизнь абсолютно устроена, она наполнена там какими-то делами, событиями, встречами и так далее, и так далее. Но вот этот вопрос, зачем это все? Вот в конечном итоге зачем это все? Вот я человек, я сюда пришел или пришла только для того, чтобы вот выполнять какие-то функции, встречаться с какими-то людьми, или только для того, чтобы получать удовольствие, или для того и для другого, но все равно маловато, мелковато для человеческой сущности. И вот этот вопрос «зачем?» он начинает стучать изнутри и начинает очень тревожить голову, сердце, душу. Все начинает тревожить, мозг начинает выносить. И как с этим быть, вот не очень понятно. И страх смерти появляется. Потому что тоже вот как, причем панический такой страх. Поэтому к вопросу о том, что если в нашей жизни, а это бывает очень непросто достичь того состояния, которое вы описали вот в случае с этой бабушкой, чаще, как мне кажется, бывает вот как раз по-другому, когда вроде бы все нормально внешне, но внутри что-то гложет, какая-то такая, знаете, каменная тоска. И не понимаешь, человек не понимает в такие моменты, как, что, куда обращаться, что с собой делать, с чего начать.
Ну, еще раз говорю, что здесь вот это понятие веры, веры нет. Нету крепкой веры, нету... Ведь не просто так в этой бабушке было, о которой я говорил, что... А была вера. Если бы не было веры, она была бы... Потому что сколько таких же бабушек, которые несчастные себя чувствуют, вот, и считают, что их жизнь не удалась, и все у них ужасно, и скорбно, и печально, вот, потому что нет веры, нет любви. Так и здесь. Ну вот, да, добился человек, что-то сделал, ну вот имеет он то богатство, которое... Что дальше? Почему боится смерти? Да потому что он привязан к этому, где сердце ваше, там, где ваше богатство, там и сердце ваше. Потому что богатство-то здесь собиралось ради того, чтобы себе благополучие создать. Конечно, но человек не должен голодать, не должен жить в хрущобах, может быть, в каких-то вот, в трущобах, а должен жить достойно, в общем-то. Ну, понятие достойности тоже очень сложное. Я помню, когда был мальчишкой, у нас условия-то жизни были не очень хорошие. Вот. Мне всегда казалось, что ну вот, были бы другие условия, все было бы по-другому, и молиться можно было бы по-другому. Вот, и все было бы по-другому. Сейчас все совсем по-другому.
У вас с детства церковь в жизни?
Ну, скажем так, с детства особо оно не то, что прям так привлекало. Ну, как традиционные советские семьи. Пасха и крещение, значит, осветить кулички, набрать водички. Вот. Ну и, соответственно, если кого-то провожали в последний путь, вот, то обязательно это всегда делалось через церковь. Поэтому, ну, вот так вот бывало. Кажется, где-то с 12 лет, скажем так, мое уже более-менее серьезное осознанное пребывание в церкви уже самостоятельно, с 12-13 лет.
Это вы сами вот. К этому пришли,
да,
что вам это
да,
нужно?
Да, к сожалению. Ну, или к счастью. Вот, да, сам. Поэтому как бы вот в этом моя радость, в этом я считаю, что Господь вот мне дал такое счастье. И самое главное, найти свой путь, понять, что он мне нужен. Когда сейчас говорят, вот самая большая беда сегодняшней молодежи, когда люди не знают, что они хотят. Я к 18 годам уже знал, что я хочу. Я хотел поступить в семинарию, вот, я хотел принять монашество. Вот это мой путь. Я по нему пошел за больше уже сейчас 25 лет служения в священном сане. Я ни разу не пожалел о том выбранном пути, который я выбрал. Вот это счастье, это значит не пустая прожитая жизнь. Если еще на пути этом удается что-то сделать не только для себя, но и для окружающих тебя людей, быть кому-то полезным, в этом тоже счастье. Поэтому если человек один зарабатывает богатство для себя и чахнет над ним, как царь Кощей, вот, а другие, ведь вспомните наших русских меценатов, которые труди того же Третьякова, который создал, не покупал картины у себя, развешивал где-то для своего личного пользования, а создал галерею, отдал это городу и сделал это бесплатным. Сегодня мы ходим и платим там деньги за посещение этой галереи. Понимаете, вот это показатель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, сегодня гость программы «Светлый вечер».
Отец Алексей, а я правильно понимаю, что если в таком случае, да, человек ищет для себя какие-то пути, как вы говорите, что там веры у человека недостаточно, или веры нет, есть какие-то пути для того, чтобы укрепиться в этом? Например, если вы пример Третьякова привели, то получается, что человек, если он отдает, то тогда с ним что-то важное начинает происходить. Если он делится тем, что у него есть, если он делится, не знаю, своим сердцем, если, допустим, это не деньги, это может быть сердце, или это может быть какая-то другая форма работы, душевной работы, или просто присутствие в жизни других людей, какой-то помощи, которую мы оказываем. То есть вот в такие моменты, получается, можно что-то очень важное понять, почувствовать.
Конечно. Конечно.
Как это работает? Объясните, как, что это за механизм такой?
Ой, ну вы знаете, ведь как это можно объяснить, этот механизм? Это часы можно разобрать, и то не всегда, не каждому понятно, как там шестеренки так вот они крутятся, что время показывают точно. Вот. Здесь в духовном плане дать рецепт какого-то общего, как это нужно для каждого, это очень индивидуальные вещи. Почему мы говорим, что вот у нас сейчас, к сожалению, утрачена эта система духовничества? Ну, во-первых, настоящих духовников может быть не так много, вот, но и духовных чад нету, потому что люди вроде бы и хотят иметь духовника, но никак волю-то исполнять не хотят, а это ответственность большая между двумя людьми, которые принимают на себя, вот, и если это разумный духовник, он понимает, что он несет ответственность за человека и переживает за него. Вот мы сегодня перед эфиром разговаривали, вот, об отце Владимире, Чувикине, ректоре Перервинской духовной семинарии, настоятеле храма в Перерве.
Который был у нас не так давно на программе.
Да. Да, вот он был у вас на программе. Вот. Вы знаете, вот он переживает за каждого приходящего к нему и прихожанина, который ходит к нему, и тем более за тех студентов, которые там учатся. Вот это очень важно. Если в жизни так находите подобного человека, который будет за вас переживать, но и которому вы будете доверять и прислушиваться к советам такого батюшки, это огромное счастье. А у нас ведь, знаете, как некоторые священники любят ту власть, которую дается над своими духовными чадами, вот, а ответственность, которую они за эту власть должны нести, они не очень ощущают.
А, кстати говоря, можно ли каким-то образом на это влиять? На этапе, когда будущие священники учатся в семинарии, как-то какие-то вещи объяснять или что-то, что, потому что вы об этом говорите, другие люди об этом говорят, есть такая проблема. Я просто таких священников не встречала, но проблема, очевидно, есть. И как, понимаете, ведь можно же, как, можно же что-то, наверное, с этим попытаться сделать? Или нельзя? Или это на личная ответственность каждого священника, и туда никто не должен вторгаться в эту сферу?
Да нет, ну, конечно, для этого поставлен священноначальник, который должен этим руководить. Потому что, знаете, когда появляется понятие вот этого младостарчества, иногда надо по носу дать такому священнику, чтобы он где-то поставить его на место. Ведь не зря, допустим, в той же Греции к исповеди допускаются не все священники. Почему, допустим, греки ходят на причастие без исповеди? Не потому, что это нормально, а потому что вот священник, служащий в данный момент в храме, он не имеет благословения на исповедь. А люди пришли на службу, они, хотя им благословляется причащаться без исповеди. Вот, потому что духовник, вот, вот в этот день тот человек, священник, который имеет право исповедовать, он в другом приходе, а сюда приедет в следующий раз, и они пойдут к нему на исповедь в следующий раз.
Ну, греки вообще, многие, я знаю, что не исповедуются, ну, там исповедуются 1-2 раза в жизни, у них понятие исповеди немного другое.
Ну, все равно, эта традиция же была у нас тоже до революции. Не каждый священник имел право исповедовать. Это было благословение. Как в монастырях. Не каждый священник-монах может исповедовать, а у него есть послушание, благословение от настоятеля. Там, допустим, один является духовником братьев, другой является духовником там, прихожан, которые приходят в тот или иной монастырь. Поэтому вот эта ответственность, это огромная ответственность. Ну и люди должны тоже разумными быть, смотреть. Смотрите не по словам, а по делам.
То есть это ответственность тоже, выбор собственного духовника.
Конечно.
Вы знаете, возвращаясь к основной теме нашего разговора, поскольку все-таки ну, Царство Небесное – это такая... Это даже, знаете, это не то, что другая планета, это и не другая Вселенная, это из области, вот я не знаю, как несопоставимы между собой время и вечность, так и примерно, наверное, наша жизнь и Царство Небесное. Но вместе с тем, если человеку очень хочется понять, а про что это? Вот Царство Небесное, что там будет? Как можно, вот с чем это можно сравнить? Или как это можно попытаться почувствовать? Или какие наши действия могут нас привести к этому блаженному состоянию?
Только через молитву, потому что ведь все то, что положительное, в принципе, в нашей жизни является даром Божьим. Вот, мне очень нравится высказывание старца Симеона Псково-Печерского, который говорил: «Наши только грехи, все остальное от Бога». Вот. И действительно, если задуматься, все остальное – дар Божий, только развиваем мы его или не развиваем, делаем мы или не делаем. Поэтому как почувствовать? Молитесь, спросите у Бога. Вот. Как эта молитва должна быть? Как найти, научиться молитве? Опять просите у Бога, чтобы Господь дал дар молитвы, ведь это тоже дар. Вот. Это не просто книжку, которую взял, читаешь, и все. Вот. А это дар, что вот молитва была искренняя, чтобы была открыта. Так вот, хотите познать Царствие Божие, но вы молитесь, спросите, может, Господь, ведите образ жизни соответствующий, чтобы Господь вам показал. Ведь праведник, из истории-то мы знаем, что праведникам открывает Царствие Божие. Вот. Грешникам чаще показывает другое место, противоположное. Вот. И когда они увидели, они, может, некоторые из них даже исправляются, когда это при жизни бывает.
Ну, праведники, о которых нам известно, это чаще всего люди, которые жили в каком-то смысле на пределе собственных сил, потому что они ну, те моменты, как, я не знаю, в каком-то постоянном внутреннем преодолении, те моменты, когда они себя там, посвящали другим людям или отдавали себя другим людям, там, кому-то помогали, кому-то, за кого-то молились, это что же все?
А для них это не было проблемы, это был образ жизни. Понимаете, они в этом видели радость. И ведь даже на мучения, когда люди шли, они же шли из любви, из радости, что они будут с Христом. Ведь вы знаете нашу проблему? Чем сегодняшний христианин отличается от первых христиан? В том, что ведь первые христиане ждали с радостью второго пришествия Христа Спасителя, потому что придет Христос, и они вновь будут вместе с Ним, они получат общение. Они искали везде Христа, они искали признаков Его прихода в мир. А чем живем сегодня мы? Мы живем ожиданием пришествия в мир Антихриста. И мы не Бога ищем в жизни своей, а ищем присутствие Антихриста, потому что он придет, страшно будет, страшный суд будет. Вот, мы не стремимся, вот разница-то. Вот. Вот а это... жизнь, вот, мне, знаете, очень нравится фильм, в свое время снимали документальный про владыку Петерима Нечаева, митрополита Волоколамского, уже на смертном одре, там есть записи практически в больнице, в госпитале, когда он лежал после операции, это буквально последние дни перед смертью его было, у него там есть слова такие: целью моей жизни было... целью моей жизни было распознать волю Божью и постараться ей не навредить. Понимаете, вот как часто мы волю Божью вроде бы видим, но всегда пытаемся сомневаться, а воля ли это Божья, вот, потому что она не всегда совпадает с нашей волей. Вот, поэтому вот можно навредить иногда воле Божией. Но молиться надо, просить, чтобы Господь вел пути. Хотите чего-то достичь или чего-то очень страстно хочется? Вот, я всегда прошу: Господи, не моя, но Твоя, мне вот хочется этого, но не моя, а Твоя воля будет. Если вот Твоя воля есть, пусть это, не знаю, какими путями, но оно, я верю в то, что оно свершится. Если Твоей воли нету, вот пусть лучше это все разрушится, потому что на пользу мне это не пойдет. И вы знаете, вот это работает, я на себе могу сказать, очень хорошо работает.
Спасибо за этот разговор.
Спасибо. Напомним, что архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо и всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».